Мы будем читать несколько историй, в основном из Талмуда, из трактата Гитин, в которых Рабби Йоханан и другие мудрецы обсуждают о причинах разрушения храма. Причины не геополитические, не исторические и не теологические. Они приводят примеры житейские, которые, на их взгляд, иллюстрируют то, что храм разрушен из-за состояния общества. Мы начнем с... Это 55-й лист трактата Гитин, 55-б, значит, трактат Гитин, Вавилонский Талмуд. Омар Рабби Йоханан, сказал Рабби Йоханан, «Май дехтив», что означает написанное? «Ашрей Адам мифахет тамид, макше либо ифоль бераа». Это он цитирует книгу «Притч», 28 главу, 14 стих. «Блажен человек, который всегда страшится, а ожесточающее сердце свое попадет в беду». Мифахед страшится, в данном случае бдителен, смотрит вперед, предусматривает возможное развитие событий. Не просто дрожит от страха. Что означает этот стих? «Акамцал в Аркамцах рух Иерушалаем». Из-за камцы и баркамцы был разрушен Иерусалим. «А Тарнегольна в Тарнегольтах рух Турмалк». Был такой большой город, мы не знаем, где он был, и этот город назывался Турмалка, что в переводе означает «гора царя». Видимо, было большое укрепление, большое поселение. И этот город разрушен был из-за петушка и курицы. «Ашка дриспак харув вейтар». Из-за дышла, некоторые говорят, из-за оси колесницы, из-за какой-то детали в колеснице был разрушен бейтар. Рабби Йоханан рассказывает о том, что, на его взгляд, является причиной катастрофы, произошедшей с Израилем. «Акамцы в Аркамцы хару в Иерушалай». Из-за камцы и баркамцы был разрушен Иерусалим. Эта история, наверное, известна каждому израильскому, даже не школьнику, а детсадовцу. Но мы ее перечитаем еще раз. «Дау Агавра» — был такой человек. «Дарахмея камца» — Уваль Двавы Барканца. Был такой человек, у которого был возлюбленный, близкий человек, которого звали Камца, и ненавидимый человек, которого звали Барканца. Естественно, можно задать вопрос, насколько вероятно, что у человека будет друг, которого зовут, скажем, Зоненштейн, и ненавистник, которого зовут Моргенштейн. То есть эти имена, скорее всего, шифруют кого-то. Есть такие мнения, есть разные попытки раскусить, кого они тут скрывают. Еще одно предположение, что камца действительно на арамейском значит кузнечик, а бар камца означает другое насекомое. То есть это два каких-то насекомых. Камца — это арамейский перевод слова, которое используют разведчики, когда говорят, мы были в их глазах, как саранча. То есть что-то такое мелкое и так далее. Вот некий человек, имя которого мы так и не знаем. Мы знаем, что у него был друг Камца и ненавистник Баркамца. Ават Сулдата. Он устроил пир, закатил пир. Опять-таки, времена в Иерусалиме тяжелые. И то, что он делает пир, это очень показательно. Это своего рода пир во время чумы. В Иерусалиме очень плохо живется, полно бедноты. Этот товарищ пирует. Омар Лели Шмая. Он сказал своему слуге. У него еще есть слуга. Зель Эйтили Камца. Пойди и приведи мне на пир Камцу. Азаэль Эйтили Баркамца. Пошел и привел Баркамцу. Атаишкахия. Деавиатив. Омар Лели. Когда вдруг хозяин пира обнаружил, что Баркамца пришел и сидит на пиру, сказал ему, и говорит он ему в третьем лице, «Мигдеяу гавра бааль вава дау гаврагу». Разве этот человек не враг того человека? То есть разве мы с тобой не враги? Он говорит это в третьем лице, как бы разве тот мужик тому мужику не враг? «Май байта, что ты сюда пришел-то? Что тебя привело сюда?» «Кумпук, встань и проваливай». Марлей сказал ему, «Уиль вэатай шавка, если я уже пришел сюда, оставь меня в покое, дай мне досидеть. Я тебе дам денежку за все, что я тут съем и выпью. Я оплачу счет. Умар ли ло? Сказал ему нет. Амар ли? Яхвин алях, дмей, депалька, десудатайх. Я тебе приведу, я тебе дам оплату половины всего твоего пира. Амар ли ло? Сказал ему нет. Амар ли я? Сказал ему, яхвин алях, дмей, коля судатайх. Я тебе дам деньги за всю трапезу. Омар ли ло? И он его взял в белые рученьки, поднял и вышвырнул. Какая вот история. Омарлей сказал, сказал себе, выгнанный баркамца, сказал себе, поскольку там сидели мудрецы и не возражали, значит, им это все комфортно. Они чувствовали, что все путем, все нормально. Пойду и донесу царю. Пошел и сказал царю, Мардук бах Иудай. Евреи восстали против тебя, умерли. Миямар, он им сказал, ну, ты-то откуда знаешь, кто тебе сказал? Умра шадарлеу курбана, пошли им жертву. По закону можно принимать жертву в храм от язычника, ну, тем более от высокопоставленного язычника. Хазит, имя Каравина, да, и посмотришь, принесут ли они в жертву. Азаль пошел, шадар баяды аглятальта, и послал хорошего, такого трехлетнего бычка. Это считается как бы лучший из вариантов крупного рогатого скота. Веди Дикати, пока вел его, этот баркамца, вел бычка в храм, Шадабей Мума нанес ему ущерб, сделал ему повреждение. Бенив Сватайм на губе, вобрала Бедукин Шибайн. А некоторые говорят на веки, которые на глазу. Ну, комментаторы снова говорят, что это связано с чем? Что мудрецы молчали или делали вид, что не видят. Поэтому повреждение у бычка на губе или на веке. Духта, да лигиденхава мума, в лигидеу ло мумаву. Это такие места, которые для евреев считаются достаточным пороком, чтобы жертву не приносить, а для римлян не считаются. То есть римляне скажут, ну и что такого? Ну, у него тут царапина на губе, ну и не факт, что его нельзя понести. А для евреев это проблема. Савра брали карвея мишум шалом мальхут. Мудрецы рассуждали и решили, что ради мир с Цезарем нужно принести его в жертву. Умар лаву раби Захария бен Авкулес. Захария бен Авкулес вступил в эту дискуссию и сказал, я бру, если мы так сделаем, скажут, балейму мин кривин лигабей мизбех. Скажут, что жертву с пороком можно приносить на жертвенник. Савор лимикатлея. Прикинули, что, может быть, этого баркамцу просто убить, дало язель лима, чтобы он не пошел и не рассказал. Амар лаву раби Захария, сказал на это тот же самый раби Захария, ямру, скажут, матиль мумбек душим яарек. Скажут, тот, кто повреждает жертвы, будет убит. И Раби Йоханан заканчивает свой рассказ и говорит так. Омар Раби Йоханан. Сказал Раби Йоханан. Альванато, дотошность или мелочность или въедливость, что Раби Захария бен Авкулас, Раби Захария бен Авкуласа, эхривает бейтейну, разрушила дом наш, эхривает бейтейну, разрушила дом наш, высарфает эхарейну и сожгла храм наш, выглитейну мерцейну и выгнала нас из дома нашего. Это первая история.
Такая последовательность разных действий. Одно является слегово, и в результате все плохо, да?
Вот Раби Йоханан, можно как бы как сказать, заняться вопросом, кто виноват. Но можно начать со слуги, который перепутал, но слуга это как бы мелкая сошка. Можно подумать, что зачем баркамца вообще пришел на это мероприятие, если он знает, что его не любят там. Можно сказать, рассчитывал, что с ним помирятся. почему не подошел к хозяину помириться? Можно обвинить Барканца в том, что пошел и донес. Можно обвинить хозяина в том, что он выгнал Барканца с пира. Можно обвинить мудрецов, которые сидели и молчали. Можно обвинить кесаря, который на все это разозлился. Но Рабби Йоханан, как фарисей, обвиняет во всем дотошность Рабби Захарии бен Авкруса. Рабби Захарий бен Авкрус, кстати, нигде больше не упоминается, кроме вот этой истории. В другом мидраше написано, что он был среди гостей на этом пиру, и ему тоже было безразлично, что Барканца выгоняют. Но, в общем, это какой-то такой не сильно-то авторитетный раввин, и его принцип — сидеть и ничего не делать. Он сосредоточен на каких-то мелких аспектах картины, он всю картину не видит. То есть юридически, с точки зрения закона, можно сказать, что он прав. У него есть какие-то опасения, но он, его опасения не принимает во внимание, что могут разрушить храм, и тогда долго будет бесполезно, кто что скажет, потому что говорить никому не останется. То есть вопрос, что это говорит о жизни людей того времени? Просто картинка.
Ну, люди были миролюбивыми, наверное, и не стремились. Ну, вот как-то в западных странах, даже если конфликтуют, но все равно стараются соблюсти приличие внешне. Там улыбаются, благодарят. Тут как бы такого нету вообще, мне кажется.
То есть ненависть, она, как мы часто же говорят, что храм разрушен сенат хинам, напрасная ненависть. Мы вообще тут не знаем, из-за чего поссорились хозяин пира и Барканца. Может быть, у них есть, серьезная причина на спор. Кроме того, я не знаю, как у тебя, как у кого, есть люди, которых я к себе на пиршество не позову и не очень захочу видеть на своем пиршестве. Но у меня таких мало, но я думаю, что есть люди, у которых больше, меньше. То есть такое явление, что мы кого-то не хотим у себя дома видеть на своем пиру, на своей свадьбе, оно вполне естественно. То, что дело не в деньгах, тоже вполне естественно. То есть сам по себе конфликт, я думаю, существует и в сегодняшние дни, как вариант.
Но тут такая позорная ситуация, потому что он выгоняет его. Действительно, мы не знаем конфликта. Но внешне вторая сторона пытается вести себя прилично и компенсировать неудобства. Хотя, конечно, как ты сказал, я пришел, да, если он был известен. Но так на поверхности, на первое впечатление, кажется, что все-таки хозяин пира, раввин, он, как сказать, потерпи, ты его вообще не сразу заметил. Пусть сидит себе спокойненько, покушает.
Ну да.
Зачем нужно усугублять и позорить человека? Есть же заповедь, что нельзя позорить другого.
Но Рабби Йоханан развивает свою линию. И другой рассказ. История о разрушении поселения большого города под названием...
Это тоже тема, да?
Да, история о названии поселения, которое называлось Турмалка или Царская горка. В Турмалке, я сейчас буду уже читать по-русски, потому что так, проще. В Турмалке существовал обычай, когда есть свадьба, перед свадебной процессией, перед женихом и невестой, и несли петуха и курицу, символ плодородия. Их отпускали потом и говорили, вам размножаться, как эта курочка и петушок. Живите долго и счастливо. Естественно, перед тем, как их выпустить, их держали в клеточках специальных, таких рядом со свадебной процессией, чтобы они были под рукой. Однажды римские воины встретили свадебное шествие и отобрали петуха и курицу. Воины, армия имеет обычаи подъедаться у жителей оккупированных территорий, а тут петушок и курица, понятно. Свадебные гости кинулись на римлян и побили их. То есть жителям Турмалки было важно свою курочку и петушка отбить. Важно обычаи соблюсти. Но свадьба, как же мы без петушка и курицы? Кинулись на римлян, побили их. Императору донесли и сказали, иудеи взбунтовались против тебя. Император пошел на Тур-Малку. Ну, под императором скорее имеется в виду какой-то местный воевод. Дальше немножко сказочная история. Был среди жителей Тур-Малки некий богатырь, которого звали Бар-Даруми, южанин. Человек этот делал прыжок в одну милю длиной. И на всей территории, так сказать, радиусом в милю, и производил избиение всех римлян. Увидев это побоище, снял император корону свою, положив ее на землю, сказал Всевышнему: «Владыка мира, молю тебя, не передавай меня и царство моего в руки одного человека». Так помолился римский император. Бар-Даруми, услышав это, воскликнул: «Не ты ли, Господи, отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?» То есть Бар-Даруми сказал: «А ты, Боже, не вмешивайся вообще, ты нас бросил давно, мы тут без тебя справимся и сейчас». И этого Бар-Даруми ужалила змея, и он умер. Император сказал: «Раз уже со мной случилось чудо, я оставлю этот город в покое, я прощу им». И как только император удалился на какое-то расстояние, в Бар-Малке принялись пировать, веселиться, и освещение на этом пиру было такое, что на расстоянии нескольких миль можно было видеть. И император сказал: «Эти евреи надо мной издеваются», и снова напал на Тур-Малку. Это история разрушения Тур-Малки.
Тут уже переходим от персонального уровня на общественные какие-то группы людей. Армия, свадебная процессия, гор, официальный представитель Кест.
Да, но по-прежнему для жителей Тур-Малки важнее курочка и петушок, они глобальной картины не видят. То есть они видят какие-то мелочи, какие-то сиюминутные моменты, они не видят ничего больше.
Не вражда, а тут больше... Ну, потому что если бы... Обычно же воинственность такая по защите своих интересов. Привет, да? А тут просто это, может быть, не совсем разумно, не соизмеряя, что есть войско и более могущественный царь.
Да, холодный расчет.
То есть тут не столько вражда, тут сколько, ну, как сказать, халатность такая, безответственность, понты.
Да, понты. И вторая история, третья история тоже связана с понтами. Про Бейтар. В Бейтаре существовал обычай, когда родится сын, сажали кедровое дерево. Когда рождалась дочка, сажали акацию. Когда дети вырастали, деревья срубали, делали из них свадебный балдахин. Ну, очень красивый обычай вообще. Однажды через Бейтар проезжала дочь императора, и сломалась ось в ее колеснице. Слуги, естественно, срубили первый попавшийся кедр и сделали новую ось. Иудеи, как это уже знакомо из предыдущей истории, напали на них и побили. И пошел император на Бейтар. Ну и там начинается история длинная с Бейтаром, но, собственно говоря, то, что Рабби Йоханан рассказывает, это вот эта вот история. То есть, опять-таки, из-за какого-то мелкого обычая, из-за приверженности обычаям, народ упускает самое главное, не видит общей картины. И все, что рассказывает Рабби Йоханан, вот во всей этой истории нету какого-то... открыто показанного Бога, который решает разрушить храм, или разрушить Иерусалим, или разрушить Бейтар, или разрушить Тур-Малку. Во всех событиях, которые показывает Рабби Йоханан, евреи как бы сами нарываются. Бог за этим стоит. Но евреи нарываются сами.
Нету явных нарушений, да? То есть это эгоцентризм, как, когда ты забиваешь на всех, просто все делаешь... не заботиться о исправлении мира, да? Потому что, ну, в обычной ситуации это же нормально защитить свое имущество, да?
Да, естественно, да. Но как бы есть как бы расчет.
Можно войти в положение путешественника тоже войти. Вот он не знал по обычаю этого. То есть она, если по справедливости, не виновата. Так вот как бы злосчастная случайность получается.
Ну да, забрали кедр. Но это же как бы нападение на них. Это нападение на римлян. То есть это не просто напали на кого-то, а напали на государственную власть. И напали из-за чего? Из-за кедра. из-за курочки и петушка. То есть что, собственно, говорит Рабби Йоханан? Из-за камца и баркамца, то есть из-за двух кузнечиков, разрушен Иерусалим. Из-за курочки и петушка разрушен Турмалк. Из-за тележной оси разрушен Бейтар. Все мелочи, мелочи, мелочи. А вот истории жизненные пойдут. Случай с одним учеником плотника, который возжелал жену своего учителя. Был у плотника ученик, и он возжелал жену своего учителя. Как-то раз понадобились плотнику деньги в долг. И подмастерье сказал ему: «Пошли ко мне жену, и я одолжу ей». Послал к нему жену, и та провела с подмастерьем 3 дня. То есть подмастерье 3 дня ее не отпускал. Как, по какой причине не отпускал? Может, завтра займу деньги, может, связал и насиловал, мы не знаем. Рано утром пришел к нему учитель и спросил: «Жена, которую я послал к тебе, где она?» Он сказал: «Я сразу же отпустил ее. И слыхал я, что по дороге изнасиловали ее какие-то юноши». Мастер спрашивает: «Что же мне с ней делать? Что же мне теперь с ней делать?» Подмастерье говорит: «Если хочешь мой совет, разведись с ней». Мастер говорит: «А где я возьму денег расплатиться по брачному договору?» Поскольку это была не измена, а изнасилование, она ему не запрещена. И если он хочет с ней развестись, он должен заплатить по брачному договору. Мастер говорит, подмастерье ему говорит: «Я тебе одолжу еще денег и расплатись с ней». То есть он отдал денег, которые тот был должен, которые он как бы дал жене, и дал денег на развод. Развелся с ней учитель, а подмастерье взял ее в жены. Когда настал срок возвращать деньги, а у учителя денег, конечно, не оказалось, сказал ему подмастерье: «Приходи служить мне и отрабатывай мой долг». И когда те, то есть подмастерье и бывшая жена учителя, ели и пили, стоял плотник и подливал им. Слезы текли из его глаз и капали им в чаши. И в тот час этими слезами был подписан приговор всему Израилю. Очень житейская история.
Ужасно противно, да. Формально вроде соблюдены какие-то нормы, но по сути это стойкость.
Вот в этих историях происходит, что там на Перу мудрецы молчали и ничего не говорили, потому что там происходило. То есть бесчестие входит, и так, значит, люди краем глаза пытаются игнорировать происходящее.
Да, и это становится общественной нормой. Бесчестие
вроде или как?
Это становится общественной нормой.
Ну вот еще... формальности как бы соблюдены.
Да, формальности, формально все честно. Почему? Есть еще другой Рабби Йоханан, Рабби Йоханан бен Турат, который говорит: Иерусалим был разрушен за то, что судили в нем судом Торы. То есть, как бы по Торе все честно. И такое удивительное дело, когда говорят, да, то есть не было милости над судом, не было желания перепрыгнуть через вот какую-то просто формальность закона и понять суть закона. И он говорит, другой Рабби Йоханан, он говорит: Иерусалим разрушен за то, что судили в нем судом Торы. На этой почве рассказывается еще одна история о женщине. Это женщина, которую звали Цафнат, дочь Пниэль. Цафнат – это значит, с одной стороны, та, на которую все смотрят, а с другой стороны, та, которая скрывается. Цафнат – ее имя, потому что все смотрели на красоту ее. Пниэль – имя отца ее, потому что он был первосвященником, служил в святая святых. И внутри, и снаружи, и вставал перед лицом Господа. То есть это дочь первосвященника, девочка из очень-очень образованной семьи, ну, то есть с образованием, и, видимо, неописуемо красивая, как здесь говорят. Тот, кто взял ее в плен, уже речь идет про захваченный Иерусалим, всю ночь насиловал ее. А на утро, когда она ему надоела, надел на нее 7 одеяний и вывел ее на продажу. Подошел один очень уродливый человек и сказал: «Покажи мне красоту ее». Тот ему сказал: «Пустой человек, если хочешь взять ее, бери, ибо нет красивее ее в целом мире». Тот покупатель сказал: «Я настаиваю, все-таки хочу, покажи мне товар не только лицом». Снял с нее продавец 6 одеяний, а 7-е разорвала она сама. То есть она оказалась совсем обнаженной. Вывалилась в пыли и сказала перед ним, перед Господом: «Владыка мира, пусть нас ты не пожалел, но почему к святости имени твоего великого нет у тебя жалости?» То есть хорошо, нас оскорбляют, но ведь в этом есть порочение твоего имени. И Господь отвечает ей словами пророка Иеремии: «Дочь народа моего, опояшься вретищем и вывалишься в пыли. Скорби, как скорбят о единственном сыне, причитай горестно, ибо внезапно придет губитель, придет на нас». И Господь говорит: там же не написано «на тебя», а «на нас», то есть «на нас с тобой», «на меня» и «на тебя». Всевышний говорит, что губитель придет на него, на самого Всевышнего, и на дочь народа. Еще какая-то картинка. История Марты, дочери Бейтуса. Бейтус – это важный коинский род, который взял в жены Иешуа из Гамлы, и царь назначил его быть первосвященником. Другой источник говорит, что огромный кувшин, полный динариев, она принесла царю Инаю, чтобы он назначил ее, и чтобы он назначил его первосвященником. Однажды решила она посмотреть, как ее муж читает Тору в Йом-Кипур, посмотреть на чтение Торы в Йом-Кипур. И поскольку она не привыкла ходить по земле, у нее даже обуви не было, ножки она берегла, положили перед ней ковровые дорожки, чтобы она не коснулась земли босыми ножками. И все же она коснулась, это было большое расстройство, где-то большой палец ее коснулся земли, и она, конечно, заойкала и ойкала всю оставшуюся дорогу. Сказала Элазар бен Цадок: «Видел я, как привязали ее за волосы к лошадям, к хвостам лошадей, и лошади понесли ее». И я сказал о ней стих, стих из книги «Дворим», второзаконие: «Изнеженная, избалованная в среде твоей, которая ступни ноги своей не пробовала ставить на землю от избалованности и изнеженности». Есть какие-то два мира. То есть в одном мире живут простые люди, в другом мире живут люди, которые в Йом-Кипур, когда люди избегают обуви, когда люди ходят в грубой обуви, в грубой одежде или босиком, она ходит по коврикам. И вот то, что с ней происходит. И все вот эти иллюстрации, ни в одной из них нету, что вот Бог посмотрел на это и решил. А мудрецы говорят: ну вот посмотрите на эти ситуации, все вот эти ситуации, и увидите причины разрушения храма. Случай с Мирьям, дочерью Нагдимона. Вот это тот самый Никодим бен Гурион, который мудрецы постановили вписать 500 золотых динариев на благовоние. То есть в ее содержание, которое должны были ей давать, было 500 золотых динариев. Давайте посчитаем, что такое 500 золотых динариев. Один золотой динарий – это 24 серебряных динария. Один, то есть месячный заработок, да? Если посчитать, что… Нет, так. А один серебряный динарий – это 24 простых динария. То есть один серебряный динарий – это месячный заработок. Один золотой динарий – это заработок за 24 месяца, то есть за 2 года. 500 золотых динариев – это заработок за 1000 лет. Мудрецы назначили ей вписать 500 золотых динариев на благовоние. То есть у нее были разные статьи расходов на одежду, на еду. И вот раздел косметика, у нее был такой вот бюджет. А она при этом проклинала их, говоря: дочерям своим будете такие суммы выписывать. Раби Аха, который слушает этот рассказ, говорит: ну, я бы на это аминь сказал. То есть я с радостью, чтобы у моей дочки такие суммы. Раби Элазар бен Цадок говорит: я увидел ее, собирающей зерна между копыт лошадей в Акку, и прочитал у ней стих: если ты не знаешь прекраснейшей женщин, то пойди по следам овец и паси козлят твоих у шатров пастушеских. И он говорит: не читай слово козлят, а читай его как слово трупик, трупы. То есть вот еще одна как бы иллюстрация причин, можно сказать, разрушения храма. Гемара добавляет там рассуждение, Талмуд добавляет рассуждение. Почему так получилось, что дочь Бен-Гуриона, который, в общем-то, благотворительностью занимался, не был такой оторванной от мира, как она? Почему она опустилась до этого? И говорится, что гордостью страдала, ему нравилось. Вот. Эта благотворительность грела ему гордость. Поэтому так получилось с его дочерью. Но вот все это, все эти рассказы, это то, что мудрецы говорят о причинах разрушения храма. Это такие иллюстрации, заметки, эссе о жизни евреев первого века, знатных евреев первого века, кроме разве что плотника и его ученика. Здесь все люди такие грамотные, достойные. статусные первосвященники, дети первосвященника, учителя, финансовые олигархи. Вот эта картина, которая рисует состояние людей накануне разрушения храма.
Нам это как-то все очень знакомо из окружающей нас реальности. Каждый день мы видим, слышим.
То есть ты говоришь, ничего экстраординарного во всех этих историях более-менее нет. Ну, конечно, сегодня за волосы не привязывают женщин к лошадям. В газе вот, на мотоциклом привязывают. Но, в принципе, вот вся вот эта ситуация, она и сейчас существует.
Я не говорю, что нету ничего особенного. Просто мы же говорим про страну Израиля. Я и в окружающем мире, честно говоря, не могу спокойно такое смотреть, поэтому вот закрываю глаза и закрываю уши.
Метод мудрецов.
Одно понятно, что это вызывающее как бы далеко от Торы. Это не просто какое-то небрежение или неведение. Это вот просто... Ну, это как священники, которые там грабят людей там православные или там как...
Это перелитая чаша, когда бесчестие делается по-честному и беззаконие по-законному, да? То есть мы сегодня живем в таком мире, в каждой стране, наверное, куча примеров, и волосы становятся дыбом. А главное, все правильно, да?
Да, адвокаты есть, которые могут...
Главное, все честно.
Адвокаты могут оправдать все, что угодно, да.
Не по понятиям, вообще, даже близко. То есть вот в преступном мире есть понятия, но они как-то в сторону справедливости. Может быть, там извращенно, непонятно, грубо, но есть какой-то ориентир на чуть-чуть справедливость. Тут понятно, что справедливость просто не интересует никого.
Вот. С одной стороны, субторы, а с другой стороны, справедливости никакой нет.
Но вот еще ты говорил, что наказание – это как бы не действие Бога свыше, это, получается, последствия действий коллективных и индивидуальных. То есть Бог уже все сказал. Бог уже все сказал, всем все известно. Исправить ситуацию тоже реально может каждый, просто начни делать справедливо.
Ну вот если вспомнить другую ситуацию…
Правильно ли я услышал?
Да, Костя.
Простите. Я правильно услышал, что Бог не наказывает, а работает некий механизм, который запущен… И это следствие наших действий.
Да. Ну, естественно, что
в этом смысле.
Бог управляет миром. Но это не чудесным образом Бог взял и сам бомбанул храм. А именно события в обществе, они привели к тому, что храм был разрушен. То есть Бог, когда говорит о разрушении, он говорит, если вы будете так делать, то вот это вот случится. Как если ты сунешь палец в розетку, тебя ударит током. Это, как бы, с одной стороны, не пророчество, а знание. Вот есть такая штука, Waze. Едешь с ним, она тебе говорит, там, ты приедешь к цели через час 15, например. Не потому что она пророческая, потому что она все видит, у нее как это, глаза по всей земле, она собирает информацию. И точно так же здесь. Есть история, когда умирает Шломо, и на его место встает его сын Рехавам. И до этого Всевышний говорит Шломо перед смертью, что «я заберу царство твоего сына». У другого человека, Иераваму, является пророк Ешелони и срывает с него одежду, разрывает это на 10 кусков и говорит «разорвется царство, ты будешь на царстве после, вместо Рехавама, ты будешь царство 10 коленами, а 2 колена останутся у Давида», дает ему пророчество. Рехавам про это ничего не знает. Когда умирает Шломо, Рехавам приходит говорить с народом, и народ ему говорит, слушай, при Шломо были такие высокие налоги, дай послабление, и мы тебя воцарим, мы тебя любим, но дай послабление налог. Рехавам говорит, дайте мне 3 дня посоветоваться. Идет и прежде всего советуется со стариками, с теми, кто был советником отца, когда он был жив, советниками Шломо. Представьте, что если Шломо мудрейший из людей, у него есть какие-то советники. Советники говорят Рехаваму, ты, если сейчас послушаешь этому народу, и сейчас ты будешь им слугой, они тебе навечно будут рабами. Ты сейчас отдашь послабление, ты сейчас ослабишь, они тебе поверят, они за тобой пойдут, потом ты постепенно поднимешь налоги. В общем, как бы дипломатично надо быть. И не слушая никакого другого мнения, сказано, что Рехавам сразу отверг эту позицию. И пошел советоваться с детьми, с которыми рос. А дети, с которыми он рос, они говорят ему по-другому. У них тоже есть логика. Они говорят, смотри, они тобой пренебрегают. Попробовали бы они у Шломо попросить снизить налоги или еще у Давида. То, что они к тебе обращаются, это уже пренебрежение. Ты должен показать, что ты меньше, что ты человек, что ты царь, должен проявить жесткость сейчас, что потом они тебе сядут на шею. Иди и скажи им, что мой мизинец толще, чем бедро моего отца. Это, кстати, мизинец — эвфемизм. То есть не мизинец имеется в виду, но скажи, что я крутой, и что отец...
Не как мизинец.
Не как мизинец. И отец мой наказывал вас плетьми, а я вас буду наказывать плетьми шипованными, кусочками. И он, ему нравится именно второй способ. Он понимает, что принимает позицию, что надо утверждаться. Идет и говорит им. Первую часть он мне говорит. Он уважает отца. Из уважения к отца про мизинец и про бедро он не говорит народу. Он говорит им про шипы, про плетки. И народ сказал, да по шатрам разойдемся. Тот посылает налогового инспектора, его убивают. С этого все начинается. Но потом мы видим, что Рехавам, который остался править именно в Иудее, он набрал себе жен, ну не 1000, как у Шломо, ему далеко, но 120 набрал. И, то есть он доказывает всем, как это же бывает трудно, когда ты приходишь после великого правителя отца, его сыном, и тяжело, да, вот, есть какие-то люди, которые дети известных артистов или политиков, им трудно это нести. И вот он как бы пытался доказать им, что он не хуже Шломо. Но я к чему это говорю? К тому, что если бы он послушался первых советников, то что бы делал со своими разорванными на 10 кусков одеждами Яровам? Пошел бы по окну и сказал, шей мне обратно мою одежду, пророчество бы не сбылось, нет. Но Всевышний говорит, потому что понимает уже, что вот у Шломо такой сынок, что он горделивый, что дело пойдет именно так и никак иначе. Не то, что у него не было свободы воли, у него была свобода воли. Становиться таким или не становиться таким. Когда он стал таким, то уже было понятно, что он решает. То же самое и здесь. Общество уже такое, уже священники такие, уже все сформировалось, все устоялось, и храму в этой компании нечего делать, Иерусалиму в этой компании нечего делать.
То есть работают определенные алгоритмы, срабатывающие, исходя из предрасположенности, там, скажем, личности и общества.
Да, Бог может эти процессы тормозить.
Ну, понятно, зачем храм, когда у людей не хватает, ну, как бы уважения к тому, чей храм, настолько, что даже в простых вещах не обращают внимания, то зачем храм?
Если в храме можно купить должность первосвященника за кувшин с золотыми монетами, то зачем он, то есть чем он может служить?
То есть жилище... Обитание среди народа, оно, как бы, скажем так, убирается, потому что как так можно обитать среди такого народа, да?
Ну да, то есть куда ни кинь, везде клин. И вот все эти истории просто рассказывают, вот как народ живет. Смотрите, да, и почему здесь нету истории там геополитики, о том, что там нужно было римлянам, о том, что там Тит был зол, о том, о другом, о третьем, о великом восстании, все, ни о чем здесь не говорится. Здесь говорится просто о том, потому что вот мы сейчас за политику не отвечаем на самом деле, да, можно сказать. Мы живем в странах, где за нас решение принимается, что россиянин отвечает за решение Путина или немец отвечает за решение немецкого правительства. Далеко не всегда. И поэтому речь, как бы, Рабби Йоханан показывает, что речь совсем не о политике, а речь о вот житейских каких-то вопросах, которые можно совсем было без политики разрулить. Которые были, вот такие люди были.
То есть наша задача не заниматься политикой, а заниматься правильностью, исправлением себя и в обществе, помогать в этом направлении.
Ну да. Какие бы ни были крутые политики, ну вот тот же самый Шломо, да, мы коснулись Шломо. Мудрейший из людей, да, то есть, ну, товарищ мудрый. Но действительно он обложил народ невероятными налогами. Со всем своим строительством. Ну, вот я, может, действительно сделаю беседу по поводу Шломо, но он обложил народ. И сначала, конечно, это было на строительство храма и так далее. А потом он ведь стал строить для своих жен капища тоже за счет народа.
Ну, то есть зазвиделся. Вначале было страшно, и поэтому искал мудрости, а дальше уже летел в космос.
На бюджетные деньги строил дворцы.
Да тут ведь как бы Давид...
Со стыкулами и прочими.
Аквадискотека.
Давид говорит, что Тамим, прост перед Богом. Давид, он в простоте. А Шломо, ему дали квитанцию о том, что он мудрый. Вот как бы представьте себя в лице человека, который не только думает, что он мудрый, к нему со всего мира приходят и советуются с ним, и все восхищаются его мудростью. У него не включается режим автокоррекции проверить, что он где-то может ошибиться. Там, где Давид говорил, я в простоте ходил перед Богом, этот мудрый. Если сказано, не умножай золото, ты пострадаешь через это. Шломо говорит, ну, это про простых людей сказано, я мудрый, я не пострадаю. Если сказано, не умножай женщин, ты пострадаешь через это. Если сказано, не бери женщин с каких-то примен. Шломо говорит, я же мудрый, со мной этого не случится, я умный. И получается, что да, мудрый, да, мудрость подарена от Всевышнего, да, да, все восхищались, а в итоге полный провал с сыном, полный провал с тысячу женщин, которых он привез, 700 женщин из знати, 300 наложниц. Просто так представить себе, что, ну, что такое тысяча, да, это где-то в 40 годах жизни, сколько, 10 тысяч дней, примерно в 40 годах царствования. Ну, Шломо к концу набрал всех этих жен. Не факт, что он в лицо всех их знал, но капище для них строил.
Ну, то есть он их брал из политических целей, ну, и пусть она там где-то развлекается, как бы я же управляю государством, да? А ей, ну, вот ладно, там, развлекайся, вот тебе бутик, вот тебе капище.
Вот, ну, бутик, ладно,
что,
а капище...
Что она там в своей стране это бы делала, что...
Ну, да. Плюс ведь еще на самом деле в отношении Аводазара, в отношении идолопоклонства, там есть, за этим стоит какая-никакая философия. То есть во времена Шломо за этим уже были какие-никакие идеи. Вот был Бальпаор, такой божок, Бальпаор. Культ почитания его был в том, что перед ним справляли нужду. В основном большую, но можно было и малую за бедность.
Вот, кстати, философия здесь совсем непонятна.
В трактате «Шаббат» есть история про человека, который ехал с какой-то язычницей, и она сказала, я тут зайду в этот, в капище Бальпаора, почту его. Ну, и он ее ждал, сказал, ну, пошла, теперь я зайду. И он решил поиздеваться, и там справил свою нужду, и решил подтереться носом этой статуи. Увидели жрецы это и сказали, вау, никто еще так не служил Бальпаору, как ты. Круто! И ну, это реальный рассказ. Почему? На самом деле, что за этим стоит? Во-первых, все, что естественно, то не безобразно. Но это самая простая формулировка. Во-вторых, ведь наш бог Бальпаор, он настолько крут, что он проникает, казалось, в самое нечистое, в самые глубины нечистоты он проникает. Вот такой вот он сильный бог. Он присутствует везде.
Бог, который всегда с нами.
Да, Бог, который всегда с нами.
Принимает меня таким, какой я есть.
Да, он принимает меня таким, какой я есть, и его слава раскрывается даже вот в этой нечистоте. Это же такой великий Бог. Вот. И как бы, ну, кажется, дурацкая идея, но ее можно очень-очень красиво подать. Есть такое...
Безусловное принятие, безусловная любовь и...
Да. Вот. И кроме того, ну как бы, когда человек, как Шломо, общается со всякими умниками разными, то можно зародиться разными умностями. То есть, ну ты думаешь, вот это считается интеллектуальным, вот это считается интеллектуальным. Человек становится открытым к идеям, которые, по сути, идиотские. Когда человек... Если человек общается с людьми, которые, скажем, нецензурно выражаются, рассказывают сальные анекдоты, это может заразить. Но вот это умствование тоже может заразить. Вот есть такой... недавно была история. Есть такой итальянский скульптор, Сальвадоре Гарау его зовут. Сальвадоре Гарау продал за 15 тысяч евро невидимую скульптуру. То есть эта скульптура совершенно нематериальна, она размером 2 на 2 метра, она требует определенных условий хранения, но ее нету, она существует только в воображении. Как вот это новое платье короля было у Андерсена, только он его продал за 15 тысяч евро, как вот такую, как сказать, ну там за этим стоит какая-то идея. Идея, которая за это стоит, ну сейчас пространство, наполненное энергией и В общем, год назад...
Идеальная икона. Год назад... икона, и нарушения нету заповеди.
Да. Год назад он делал скульптуру, которая называлась «Будда в созерцании». Это тоже была пустота, но она была огорожена ленточками, как вот в музее ленточками огораживают. И тоже продал ее за 10 тысяч евро. Вот. А теперь он как бы, ну, Будда уже насозерцал, теперь он продает вот такую скульптуру, вот в мае продал, недавно совершенно. Так что вот если кто-то ищет работу, вот скульптуры надо делать невидимые, правда, надо уметь продать. Но я к чему, что в обществе, когда все говорят, это звучит умно, это интеллектуально, то можно согласиться с тем, что поклонение Бальпогору, оно тоже интеллектуально. Ведь есть в этом какая-то глубина. Здесь вот в том, что если возвращаться к нашим бранам, к разрушению храма, все по Торе, все справедливо. Как Всевышний говорит, ты делал это, я молчал, ты подумал, я такой же, как ты. То есть все формально справляется, и люди думают, что это такая Тора. А у некоторых-то вообще правители, они дети богов. А здесь только Тора такая. В общем, и Всевышнему просто надо было уйти от этого народа, чтобы его с ним не ассоциировать.
Ну, молчание – это прежде всего это как бы согласие, да?
Да, конечно.
В законе я начинаю просто молчать, то получается я начинаю игнорировать распространение плетни в моё сердце. Но я прежде всего эту всю историю вижу вовнутрь себя, а не наружу. То есть я не о политике сейчас думаю, а о собственном сердце. Откуда может удалиться храм?
Когда видишь и молчишь.
А мне это больше, вот особенно последние про теологию, нематериальные ценности, которые никак не связаны с реальной жизнью. Есть какое-то общественное благо, которое почему-то не помогает вот простым людям жить. Но ради этого общественного блага мы будем гробить экономику, здоровье.
И нравственность.
Есть какие-то меньшинства, да, и ради человечного отношения к этим меньшинствам. Бесчеловечно относиться ко всем. Это так, же да. Тоже, вот, как бы, мне кажется, все из области теологии.
Да, однозначно. Это
сказал. Какая-то абстракция, которая более ценна, чем время.
Насажденное богословие. Почему я должен принимать таким, какой он есть, человека, который сам себя не принимает таким, какой он есть? Ну так, да.
Ну, кстати, вот я сейчас подумал, а в чем, почему эти истории в один ряд? Первые несколько историй про вражду, они тоже были то есть их действия были непрактичными у этих первых трех историй. То есть их можно было найти какое-то понимание, зачем человек так действует. Ну, кроме, конечно, вот этого подмастерья и мастера. Там открывательство. Вот. Но вот эти первые про злобу и про там защиту своих интересов, они непрактичные были.
Нет, ты понимаешь, вот что есть как бы обычай, что нужна курочка и петушок. То есть, если у нас не будет курочки и петушка, то у нас ничего не задастся вообще. И поэтому мы умрем за эту курочку и петушка, но мы получим эту курочку и петушка. Потому что как бы тоже люди боятся. Люди думают, что ну сейчас не пустим, все, вся жизнь пойдет на смарку. Если мы не из этого кедра сделаем, а пойдем и купим дерево на паланкин, то все уже не то будет. Судьба загублена. И поэтому...
Ну да, и как-то нечем возразить этим людям, потому что они уже в этой системе, у них уже нет ориентира, что там судьба от Бога и благословение от Бога.
Есть ситуация, вот недавно девушка написала, и вот что вот она хочет замуж, что у нее есть жених, уже свадьба, назначена день, и свадьба вот это очень скоро уже. Но тетя увидела черных ворон на крыше во сне. И тетя говорит, вот вороны, жизни у тебя не будет, не выходи за него замуж и так далее. Человек получил какую-то информацию, он считает, что эта информация вот, она божественного значения, и пытается вмешаться в жизнь. Мы сами каким-то мелочам, если не так будет, то никак не будет. У нас там птичка, у кого-то... Есть очень много свадебных обычаев у разных народов. Где-то там рисом посыпают, где-то цветами, где-то конфетами, где-то хлеб на плечи кладут, где-то еще что-то. Разные обычаи. И если это не сделать, то проще с римскими солдатами подраться, которые придут и вырежут весь город, но мы без курочек и петушков не пойдем.
То есть теряется здравый смысл, по сути.
Да. И снова, за мелочами нет видения общей картины. Да, 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 в борьбе. И борьба наша за самые маленькие
детали. Да, мы победили, но...
Слушай, ну это в жизни так происходит.
Да.
В повседневной, я имею в виду.
Люди уделяют внимание мелочам за счет...
Слушай, рядом, нам... Да-да, Алексей, извини.
Нет, говори нам, да.
А, я просто что хотел сказать, что иногда нам важно победить и быть правыми. Но куда приводит наша победа и наше право? Вот иногда задуматься. Допустим, мы хочется доказать самому начальству, руководству, что они, ну да, ты доказал, а последствия какие для тебя будут?
Вот. Да. Здесь куча правых людей, из-за которых разрушен храм. Из-за желания быть правыми разрушен храм.
То есть, смотри, получается, что нельзя быть ревнителем закона, так что ли? Иначе ты лишишь чего-то важного.
Здесь можно быть ревнителем.
Но я имею в виду закона в этих мелочах, то есть пренебрегая же в целом.
Вот.
Ну, есть, то, что Ишуа, в принципе, учил.
Да, есть вообще. Да, да, он об этом-то, собственно, и говорит. Вот в истории там с исцелениями и так далее. Он не против закона. Он против того, что из-за какой-то вот этой вот дотошности, буквоедства страдают люди. Есть история, связанная с событиями 11 сентября в Америке, когда были разрушены башни-близнецы. История связана с одним евреем, который понимал, что он там сгорит скоро, что пожар к нему подбирается. Он стал звонить знакомому раввину, чтобы тот перед смертью развел его с женой. Поднял нескольких раввинов, но получил от них в редкостно-устной форме, получил от них свидетельство, что они его развели с женой перед тем, как погибнуть. Почему он это сделал? Потому что если тело не будет опознано, жену не признают вдовой, она не сможет выйти замуж, это может затянуться на многие годы, будет считаться без вести пропавшим и так далее. То есть страшная ситуация. В Израиле была ситуация, когда много ребят пропало на войне судного дня, и их молодые жены, потому что забраны были молодые люди, не могли просто ничего, никак не выйти замуж, ничего. И один раввин, Рафавад Юсеф, постановил всех считать вдовами, чьи мужья не вернулись, там, скажем, через 10 лет. Почему это происходит? Почему есть опасение, что кто-то будет настаивать на букве и не даст бедной женщине возможность, как вдове, выйти замуж еще, скажем, продолжать жизнь? Поэтому люди, которые берут это в расчет, это до сих пор живо, вот человек в последние минуты своей жизни, вместо того, чтобы, может быть, позвонить своей жене, сказать, что он ее любит, детям сказать, что он их любит, он добивался развода. Это же страшно. С одной стороны, ну, такое действие, которое дает ему возможность ему жене продолжать жизнь, это вообще не понять тому, кто не в этом. Но вот эти все мелочности, которые здесь происходят, о которых мы здесь слышим, они же все по сравнению с той катастрофой, которая пришла.
Я как-то все пытаюсь классифицировать все эти случаи. И то есть я вижу отсутствие доброты, отсутствие справедливости, оторванность. Ну, непрактичность, оторванность от жизни, может быть, одно и то же.
И вот эта вот невидимость явного божественного вмешательства. Из истории женщины понятно, что Бог говорит, они оскорбят и тебя, и меня. То есть вы на земле ответственны за то, чтобы Бог не был оскорблен, чтобы имя Божие не было у народов хулима. И поэтому, когда женщина предъявляет ему претензию и говорит, почему ты за себя не вступишься? Он говорит, я же вам говорил, что придут и ограбят и вас, и меня, если... То есть вы должны были за меня вступиться. За Тору, за справедливость и за все. Вот эти мудрецы, которые не вступились за выгоняемого барканцу. Наверное, выгоднее молчать, чем сносить все это. Сколько церквей, скажем, сегодня повесили радужные флаги, с радостью соглашаясь, что мы со всем этим. Так проще же.
То есть свадебный конфликт – это был конфликт не двух человек, а конфликт всех присутствующих.
Ну да.
Там включился массовый игнор. Это была катастрофа.
Это не обязательно была свадьба, это был какой-то пир. Ну да, да.
Ну и мелочи еще. Это мы оцениваем по каким-то критериям, что важно, что не важно. Вот эта мелкая вещь здесь можно нарушить, нельзя нарушить. А важно только то, что здесь сейчас, насколько это уместно и справедливо.
Ну да.
Я еще хочу сказать, сейчас вот обдумываю то, что мы сегодня обсуждали, знаете, и про ощущение такое, что вот мысль постоянно ускользает. То есть вот не могу зацепиться. Вот где-то вот оно что-то вроде бы нащупываешь, вот причину всего, и тут же куда-то оно убегает. То есть как-то все очень скрыто и неявно, совсем неявно.
Причина, наверное, отсутствие общественной нравственности, отсутствие понятий. Нас в детстве учили, например, говорили такое слово: так некрасиво поступать. Не неправильно, не плохо, а некрасиво. Было стремление какой-то красивой эстетичной этики, если хотите. А здесь всем все равно. То есть мы так живем, и все. И вроде бы ощущение, что так и должно быть.
Ну да. Как бы все формальности соблюдены, да, законы не нарушены, а по факту выходит такое беззаконие.